Александр Куприн. «Жидкое солнце». Я, Генри Дибль, приступаю к правдивому изложению некоторых важных и необыкновенных событий моей жизни с большой осторожностью и вполне естественной робостью. Многое из того, что я нахожу необходимым записать, без сомнения, вызовет у будущего читателя моих записок удивление, сомнение и даже недоверие. К этому я уже давно приготовился и нахожу заранее такое отношение к моим воспоминаниям вполне возможным и логичным. Да и надо признаться, мне самому часто кажется, что годы, проведенные мною частью в путешествиях, частью на высоте 6000 футов на вершине вулкана Каямбе в Южноамериканской республике Эквадор, не прошли в реальной действительности жизни, а были лишь странным фантастическим сном или бредом мгновенного потрясающего безумия. Но отсутствие 4 пальцев на левой руке, но периодически повторяющиеся головные боли и то поражение зрения, которое называется в простонародье куриной слепотой, каждый раз своей фактической неоспоримостью вновь заставляет меня верить в то, что я был на самом деле свидетелем самых удивительных вещей в мире. Наконец, вовсе уж не бред, и не сон, и не заблуждение, те 400 фунтов стерлингов, что я получаю аккуратно по 3 раза в год из конторы Э. Найтсон и сын, Реджент-стрит, 451. Это пенсия, которую мне великодушно оставил мой учитель и патрон, один из величайших людей во всей человеческой истории, погибший при страшном крушении мексиканской шхуны «Гонзалес». Я окончил математический факультет по отделу физики и химии в Королевском университете в 1000... Вот, кстати, опять новое и всегдашнее напоминание о пережитых мною приключениях. Кроме того, что каким-то блоком или цепью мне отхватило во время катастрофы пальцы левой руки, кроме поражения зрительных нервов и прочего, я, падая в море, получил, не знаю в какой момент и каким образом, жестокий удар в правую верхнюю часть темени. Этот удар почти не оставил внешних следов, но странно отразился на моей психике, именно на памяти. Я прекрасно припоминаю и восстанавливаю воображением слова, лица, местность, звуки и порядок событий, но для меня навеки умерли все цифры и имена собственные, номера домов и телефонов, и историческая хронология. Выпали бесследно все годы, месяцы и числа, отмечающие этапы моей собственной жизни. Улетучились все научные формулы, хотя любую я могу очень легко вывести из простейших последовательным путем. Исчезли фамилии и имена всех, кого я знал и знаю, и это обстоятельство для меня очень мучительно. К сожалению, я не вел тогда дневника, но 2-3 уцелевшие записные книжки и кое-какие старые письма помогают мне до известной степени ориентироваться. Словом, я окончил курс и получил звание магистра физики за 2-3-4 года, а может быть даже и за 5 лет до начала 20-го столетия. Как раз к этому времени разорился и умер муж моей старшей сестры Мот, фермер из Норфолка, который нередко поддерживал меня во время моего студенчества материально, а главное нравственно. Он твердо верил, что я останусь для продолжения ученой карьеры при одном из английских университетов и со временем воссияю яркой звездой просвещения, от которой падает луч славы и на его скромное семейство. Это был здоровый, крепкий весельчак, сильный как бык, не дурак выпить, спеть куплет и побоксировать. Совсем молодчина в духе доброй, старой, веселой Англии. Он умер от апоплексического удара, ночью объевшись за ужином четвертью беркширской баранины, которую он заправил крепкой сой, бутылкой виски и 2 галлонами шотландского светлого пива. Его предсказания и пожелания не исполнились. Я не попал в комплект будущих ученых. Еще больше, мне не посчастливилось даже достать место преподавателя или тутора в каком-нибудь из лицеев или в средней школе. Я попал в какую-то заколдованную, неумолимую, свирепую, равнодушную, длительную полосу неудачи. Ах, кто, кроме редких баловней судьбы, не знает и не нес на своих плечах этого безрассудного, нелепого, слепого ожесточения судьбы? Но меня она била чересчур упорно. Ни на заводах, ни в технических конторах, нигде я не мог и не умел пристроиться. Большей частью я приходил слишком поздно, место уже бывало занято. Во многих случаях мне почти сразу приходилось убеждаться, что я вхожу в соприкосновение с темной, подозрительной компанией. Еще чаще мне ничего не платили за мой 2-3-месячный труд и выбрасывали на улицу, как котенка. Нельзя сказать, чтобы я был особенно нерешителен, застенчив, ненаходчив или, наоборот, обидчив, самолюбив и строптив. Нет, просто обстоятельства жизни складывались против меня. Но я был прежде всего англичанином и уважал себя как джентльмена, представителя величайшей нации в мире. Мысль о самоубийстве в этот ужасный период жизни никогда не приходила мне в голову. Я боролся против несправедливости рока с холодным трезвым упорством и с твердой верой в то, что никогда, никогда англичанин не будет рабом. И судьба, наконец, сдалась перед моим англосаксонским мужеством. Я жил тогда в самом грязнейшем из грязных переулков Бенталь-Грина, в забытом богом Ист-Энде, и ютился за ситцевой перегородкой у портового рабочего, носильщика угля. За квартиру я платил ему 4 шиллинга в месяц и, кроме того, должен был помогать стряпать его жене, учить читать и писать 3 его старших детей, а также мыть кухню и черную лестницу. Хозяева всегда радушно приглашали меня обедать, но я не решался обременять их нищенский бюджет. Я обедал напротив, в мрачном подвале, и бог ведает, сколько кошачьих, собачьих и конских существований лежит невольно на моей мрачной совести. Но за эту естественную деликатность мастер Джон Джонсон, мой хозяин, платил мне большим вниманием. Когда в доках Ист-Энда случалось много работы и не хватало рук, а цена на них поднималась страшно высоко, он всегда умудрялся устраивать меня на не особо тяжелую разгрузку или нагрузку, где я, шутя, мог зарабатывать 8-10 шиллингов в сутки. Жаль только, что этот прекрасный, добрый и религиозный человек по субботам аккуратно напивался, как язычник, и имел в эти дни большую склонность к боксу. Кроме обязательных кухонных занятий и случайной работы в порту, я перепробовал множество смешных, тяжелых и оригинальных профессий. Помогал стричь пуделей и обрезать хвосты фокстерьерам, торговал в колбасной лавке во время отсутствия ее владельца, приводил в порядок запущенные библиотеки, считал выручку в скаковых кассах, давал урывками уроки математики, психологии, фехтования, богословия и даже танцев, переписывал скучнейшие доклады и идиотские повести, нанимался смотреть за извозчичьими лошадьми, пока кучера ели в трактире ветчину и пили пиво, иногда, одетый в униформу, скатывал ковры в цирке и выравнивал граблями тырсу манежа во время антрактов, служил сандвичем, а иногда выступал на состязаниях в боксе в разряде среднего веса, переводил с немецкого языка на английский и наоборот, писал надгробные эпитафии и мало ли чего я еще не делал. По совести говоря, благодаря моей неистощимой энергии и умеренности я не особенно нуждался. У меня был желудок, как у верблюда, 150 английских фунтов весу без одежды, здоровые кулаки, крепкий сон и большая бодрость духа. Я так приспособился к бедности и необходимым лишениям, что мог не только посылать время от времени кое-какие гроши моей младшей сестре Эсфире, которую бросил в Дублине с 2 детьми муж-ирландец, актер, пьяница, лгун, бродяга и развратник, но и следить напряженно за наукой и общественной жизнью, читал газеты и ученые журналы, покупал у букинистов книги, абонировался в библиотеке. В эту пору мне даже удалось сделать 2 незначительных изобретения. Очень дешевый прибор, механически предупреждающий паровозного машиниста в тумане или в снежную бурю о закрытом семафоре, и особую, почти неистощимую паяльную лампу, дававшую водородный пламень. Надо сказать, что я не воспользовался плодами моих изобретений. Ими воспользовались другие. Но я оставался верен науке, как средневековый рыцарь своей даме, и никогда не переставал верить, что настанет миг, когда возлюбленная призовет меня к себе светлой улыбкой. Эта улыбка озарила меня самым неожиданным и прозаическим образом. В одно осеннее туманное утро мой хозяин, добрый мастер Джонсон, побежал в лавку напротив за кипятком для чая и с молоком для детей. Вернулся он с сияющим лицом, с запахом виски изо рта и с газетой в руках. Он сунул мне под нос газету, еще сырую и пахнущую типографской краской, и, указывая на место, очеркнутое краем грязного ногтя, воскликнул: «Поглядите-ка, старик! Пусть я не разберу антрациты от кокса, если эти строки не для вас, парень!» Я прочитал не без интереса следующее, приблизительно, объявление. «Стряпчие Э. Найтстон и сын, Реджент-стрит, 451, ищут человека для путешествия к экватору до места, где ему придется остаться не менее 3 лет для научных занятий. Условия: возраст от 22 до 30 лет, англичанин, безукоризненно здоровый, неболтливый, смелый, трезвый и выносливый, знающий 1, а лучше 2 европейских языка, французский и немецкий, несомненно холостой и по возможности без больших фамильных или иных связей на родине. Первоначальное жалование 400 фунтов стерлингов в год. Желательно университетское образование, в частности же больше шансов на получение службы, имеет джентльмен, знающий теоретически и практически химию и физику, являться ежедневно от 9 до 10 часов. Я потому так твердо цитирую это объявление, что в моих немногих бумагах сохранился до сих пор его текст, хотя очень небрежно записанный и смытый морской водою. «Тебе природа дала длинные ноги, сынок, и хорошие легкие», — сказал Джонсон, одобрительно хлопнув меня по спине. «Разводи же машину и давай полный ход. Теперь там, наверное, набралось молодых джентльменов безупречного здоровья и честного поведения гораздо больше, чем их бывает на розыгрыше дерби. Анна, сделай ему сэндвичи с мясом и вареньем. Почем знать, может быть, ему придется ждать очереди 5 часов. Ну, желаю успеха, мой друг. Вперед, храбрая Англия!» На Реджент-стрит я попал как раз в обрез. И я мысленно поблагодарил природу за свой хороший шаговый аппарат. Отворяя мне дверь, слуга сказал с небрежной фамильярностью: «Ваше счастье, мистер, вы как раз захватили последний номер!» И тотчас же укрепил на дверях снаружи роковой анонс: «Прием по объявлению окончен».